Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире радиопередача «Время молодых» и я ее ведущий Игорь Хмара. Сегодня в гостях у нас очень интересная личность, человек, который, можно сказать, сделал себя сам, кандидат культурологии, доцент Уральского федерального университета, сотрудник молодежного отдела Екатеринбургской епархии Роман Михайлович Николаев. Здравствуйте.
Добрый день, Игорь, сразу поправлю, я себя сам не делал, вот, потому что человек... существо социальное, во многом меня сделали окружающие меня люди.
А вот так. Об этом я вот и хотел бы сегодня поговорить, потому что на самом деле вот наша передача, как мы услышали, называется «Время молодых», и вообще интерес к молодости у нас очень высок. И вот первое, с чего бы я хотел начать, первые вопросы, это вот с того, как проходила ваша молодость, Роман Михайлович, потому что ваша молодость выпала на очень непростой период вообще-то в истории нашей страны. Ваша молодость, она, насколько я знаю, была полна очень таких ярких приключений, впечатлений и так далее. Вот как она прошла у вас?
Ясно. Ну, я бы не сказал, что так прямо весело. Вот. А на самом деле я никому не желаю такой молодости по ряду причин. Первая причина такая историко-культурно-социальная, потому что действительно 90-е годы были достаточно кризисными для молодежи. Это и проблема выбора жизненного пути, ценностей и так далее. Вот. И, во-вторых, сам я не был подарком ни для родителей, ни для учителей. Уж я не знаю, по причине своего возрастного какого-то, я не знаю, состояния в то время, либо по причинам тоже таким социокультурным.
Ну вот вы вот сейчас являетесь сотрудником отдела по работе с молодежью. То есть вы, по сути, находитесь, наверное, вот в церковной ограде. Вот как произошло ваше становление вот в этом плане? Ведь потому что, как вы сами сказали, это 90-е годы, это время очень непростого ценностного выбора. Как вы выбрали вот эти именно ценности? Как произошло это?
Ну, я был достаточно молод, спасибо моей маме, потому что она меня привела в церковь. Вот, а я скажу тут даже больше, несколько, может быть, научно. Вот, а что такое культура? На самом деле, очень много определений. Вот, культура – это в том числе система запретов. Я сейчас понимаю, что многие скажут, ну вот опять церковная радиостанция, мы говорим о запретах. А на самом деле здесь все сложнее. Дело в том, что те какие-то, может быть, запреты, которые вы получаете в детстве, они настолько антропологически в вас укореняются, что помогают вам не сделать каких-то шагов деструктивных. Это очень важно. И хотя в молодом возрасте, естественно, человек бунтует против этих запретов, некоторые запреты бывают и лишними, вот, и ненужными. Но часть из них, помните, что такое хорошо, что такое плохо, да, она, может быть, даже в то время не понимается, но то, что закладывается тогда, так или иначе пригождается в будущем. Вот, и в этом плане, конечно, та воскресная школа, где учился, то окружение и то, что мы рассказывали тогда, оно во многом повлияло положительно.
А в какой воскресной школе вы учились?
А в самой первой в нашем городе после, скажем, советской власти. Даже еще во время советской власти, потому что она была открыта в 1990 году. И занятие, она была единственная у нас, и занятие вел тогда бывший тогда архиепископом так, Свердловским и Курганским, а владыка Мелхиседек.
Вот смотрите, очень интересный аспект. Вы сказали, что огромное влияние на вас имела вот эта воскресная школа.
Я не сказал, что огромное, потому что значительное, давайте
значительное,
говорить.
Да. А вот самое яркое воспоминание о той воскресной школе, может быть?
Поскольку время было голодное, то чай и конфеты бесплатные. Я шучу, на самом деле. Конечно, безусловно, большое влияние оказала сама личность владыки. То, что он подходил к этому как-то неказенному, может быть, да, с душой, чтобы был заинтересован, чтобы передать эти знания ребятам.
И хотя... Но вообще это же очень удивительно, потому что сегодня не часто увидишь, что, допустим, владыка, руководитель епархии занимается, вот, допустим...
Игорь, знаете, у нынешних владык, я думаю, забот просто очень намного больше, потому что сейчас в их попечении сотни, да, храмов, сотни священнослужителей и так далее, и так далее. Вот в то время в городе Свердловске еще, насколько я помню, было 4 или 5 храмов всего.
4 или 5 храмов.
И, конечно, все это только начинало развиваться, и поэтому владыка нашел нужным, в том числе, и сам поучаствовать в работе этого воскресной школы.
Но вот такая прививка христианских ценностей, она выразилась на подростковом возрасте, там, ну, я не знаю, вовлечение каким-нибудь соответствующими занятиями, там, я не знаю.
Не, ну это не мешало мне хулиганить, я скажу прямо, причем, ну, вот, но, скажем так, я видел то, что, ну, все знают, ни для кого не секрет, не будем кокетничать, что страна наша переживала колоссальный кризис, в том числе молодежный кризис, ведь сейчас нет такого количества наркоманов, допустим. допустим, да, вот как в то время, и вот такие вещи, как наркомания, там, те же, там, извините, добрачные связи, и т.д. это все так или иначе, я это знал, это видел, наблюдал, но как-то к этому у меня было определенное отторжение, благодаря двум, на самом деле, вещам. Вот первое, я скажу, это воскресная школа, там, я мало что помню из теоретических знаний, что мы там сдавали, изучали, но я помню, да, вот эту систему, как бы, что все-таки делать нехорошо. Ну и вы знаете, немаловажно, еще две вещи, да, то есть воспитание дома, вот, то, что говорит родная мать, все-таки. Вот. И, конечно, все-таки оставались какие-то положительные вещи советской еще моральной системы, системы ценностей. Ну, вспомните те же фильмы, да, там и так далее. Там все было тоже. Было много очень плохого, но были положительные вещи.
А вот это ведь тоже очень интересный момент. Вот вы говорите, что было такое веяние еще советского времени, скажем, дыхание.
Вы знаете, да, вот говорят, что Советского Союза уже нет, да, уже сколько, 22 года, а советская культура, она все еще есть.
Да,
вот. То есть пока живы носители этой культуры, как бы она существует. И советские фильмы, песни, они же существуют у нас.
А в связи с этим вот вопрос один очень интересный. Вот вы человек науки, то есть как мы
это громко
сказано. Вначале представляли, вы кандидат культурологии, доцент Уральского федерального университета. И это значит, что вот эта тяга к науке, тяга к познанию чего-то нового, да, вот такая отчасти философская по Бердяеву, она в вас не зарыта куда-то глубоко. Однако вот вы как религиозный человек все-таки, как вот у вас не происходило вот такого, может быть, конфликта на фоне вот именно советской, вот дыхания вот этого советского времени?
Игорь, подождите, человек науки – это громко сказано, скорее человек образования, вот, поскольку там работаю.
Скромно.
Скромно, потому что образование у нас сейчас, к сожалению, переживает не лучшие времена. Дело в том, что всем этим заниматься стало достаточно поздно. Во многом из-за своей лени, что греха таить, во многом из-за той ситуации, что происходило в 90-е годы.
А разве из-за лени?
Сейчас объясню, потому что я был очень ленив, дорогие радиослушатели, и пошел в университет на первый курс, когда мои одноклассники, многие уже были на пятом. Вот. Это раз. А во-вторых, вы помните, в 90-е годы не модно уже стало, не престижно получить высшее образование. Проще было устроиться охранником, кем там еще продавцом, получать намного больше деньги, чем получает инженер, допустим, или учитель, или работник культуры в целом. Вот, поэтому я пришел поздно, но пришел достаточно осознанно. Мне так хотелось, мне было интересно. И поэтому я закончил университет в 27 лет.
27. Вот,
27 лет, да, а не 22, как положено нормальных людей. Вот. Но учился с интересом, мне было интересно. У меня был небольшой уже какой-то жизненный опыт. Вот, и те знания, что получал, конечно, их ценил. А не как, знаете, бывает, за тебя решили, старшие, скажем так, да, поступил на этот факультет. 17 лет, и как бы до конца сам выбрал свою специальность.
Или еще хуже, когда приходит получить только диплом.
А это, да, к сожалению, такую тенденцию мы имеем сейчас, это как бы никуда не ушло.
Ну, вот не было такого конфликта религиозного и научного?
Ну, я же представитель гуманитарных наук. Если бы я был физик, химик, там я бы по-другому, может быть, ответил, хотя и там много верующих людей, как известно. Вот. Нет, почему? Более того, у меня какие-то, скажем так, в моем научном поиске темы, моей диссертации даже, да, в общем, тем более темы дипломов у меня там по Древней Руси, они как раз пересекались,
то есть это взаимодополняло друг друга.
Можно и так сказать, да.
А вот здесь вот давайте я задам такой вопрос, очень интересный для радиослушателей, и часто вот его я люблю задавать различным людям. Вот три личности, да, которые действительно повлияли вот максимально на становление вот вас как ученого, как религиозного человека, как вообще личности.
Так, ну, во-первых, моя мама, потому что она всегда меня ленивого и тунеядца заставляла учиться, теперь я только понимаю, почему, безусловно. Потом у нас все-таки было, ну, все семьи с высшим образованием, я не хвалю сейчас, просто есть какая-то, видимо, ну, культура, может быть, это, всего этого. Это раз. Номер два, это, я думаю, что наш завкафедры. Александр Васильевич Медведев, вот, это номер два, большая честь у меня сейчас, не только то, что я с ним учился, сейчас с ним работаю, именно в науке во многом он, конечно, повлиял.
А какие его качества?
Сейчас я поясню, я сейчас думаю о третьей личности, вот, и, наверное, третью личность даже называю, ну, конечно, мой научный руководитель Людмила Аркадьевна Шумихина, просто это моя научная мама уже, да, вот, которая меня с первого курса, да, до кандидатской диссертации вела, кстати, специалист в области как раз русской духовности.
А вот какие вот вы переняли качества, допустим, от того же, ну, Александра Васильевича, от вашего научного руководителя? Что вас восхищает в них, скажем так, ну, вот, понятно?
Он во многом, вот я сегодня говорил о воскресной школе, да, которая на детском уровне формируют мировоззрение, как систему запретов и так далее, и так далее. Я объясню, что такое система запретов, чтобы никто не пугался. Вот. А он тоже во многом формировал мировоззрение свое. Понимаете, мы живем в такое время, ну, когда, ну, что не секрет, да, важны деньги, карьера, успех. Вот. А он показал нам на лекциях вообще своей как бы деятельностью, что есть нечто иное. Да?
Нечто большее.
Да, вот то, что называется, я не знаю, призванием, тем же, да, вот, настоящим научным каким-то поиском и так далее. Вот.
А вот, может быть, среди духовенства вы тоже видите ориентиры?
Ну, вот такой Хасидек я назвал, вот, ну, я не знаю, я работаю вот с отцом Александром, как бы, да, то есть, вот, тоже человек, закончил биофак, вот, закончил семинарию, и, конечно, с ним работать интересно, потому что...
В силу образованности.
И в силу образованности, и в силу его... скажем так, понимание, на самом деле, проблем молодежи. Он умеет говорить с ними на языке, он знает их и проблемы, их поиск, их запросы даже, так скажем.
Кстати, это вот очень интересный момент, то есть понимание молодежи, да? То есть вы, Роман Михайлович, может быть, вы вышли из такого раннего молодежного возраста.
Я уже старичок.
Ну, можно сказать и так.
Спасибо.
Видите ли вы вот со стороны, что, допустим, современная молодежь изменилась? В какую сторону она изменилась?
Я ответ опять не дам, я попытаюсь порассуждать. Вы знаете, когда я... Летом, я думаю, многие радиослушатели меня поймут сейчас, засыпают под пьяные крики и звон пивных бутылок, вот, и под маты, и так далее. И я думаю, что, ой, куда мы катимся, да, то есть, вот, я по-стариковски начинаю думать, какая плохая молодежь, все, что там, вот. С другой стороны, когда в аудиториях я встречаюсь со студентами там, нашего университета, а по работе в епархии тоже с молодежью я много встречаюсь, я понимаю, что очень хорошая среди молодежь, вот, и за ними будущее. И вот я вижу такую, говоря... научным языком опять амбивалентную ситуацию, то есть и то, и одинаково присутствует. Вот, поэтому у меня, мое мнение о молодежи такое же, понимаете меня, да?
То есть,
я вижу очень много язв таких социальных, связанных с молодежью. Вот я вижу очень много положительных вещей, которые не было, допустим, в 90-е годы те же, да?
Например?
Вот. Ну, потому что, ну, что такое 90-е годы, молодежь 90-х годов? Она успела захватить Советский Союз, ту систему ценностей, да, воспитывалась в модных ногтей, и тут же увидела, что все это никому не нужно, абсолютно это ценностью не является, а ценности сейчас иные. То есть такой получается, как бы, ну, как сказать, перелом у человека в сознании. Вот это во многом дало то, что мы увидели в 90-е годы, наркомания и т.д. и т.п.
Да,
вот,
вообще,
разврат. И все это во многом из-за отсутствия цели, да, и так далее. Сейчас молодежь, она видит, что она хочет, свою цель. Многие видят призвание, что особенно меня радует, как бы, в стенах нашего вуза.
За счет чего это произошло? Потому что вроде бы прошло совсем...
Смотрите, они все-таки, как бы, ну, может быть, я ошибаюсь, да, но они находились в одной такой социокультурной системе, хорошая она или плохая. Не было самого этого момента перелома, это очень большой плюс. Вот, это раз. А, во-вторых, все-таки, хотя мы и ругаем, да, в последнее время, там, свободу и так далее, но потому что свобода действительно у нас часто ведет к многим деструктивным вещам, то есть можно все. Но вместе с тем, вот вы, Игорь, я знаю, учитесь на философском факультете, да, вот, и ваши студенты лет 20 назад получали свою специальность абсолютно идеологизированную зачастую, да, вот, и сейчас у них есть доступ ко многим источникам информации, они более свободны и менее подвержены идеологии, каким-то догмам.
Менее догматизированы.
Да, совершенно верно.
Хорошо. Я вот хотел бы напомнить одну фразу одного известного римского поэта Овидия. Он сказал как-то очень удивительную вещь. «Молодость быстро летит, лови уходящее время». Вот этот момент того, что молодость – это то, что пролетает вообще очень быстро, момент того, что молодость – это то, что нужно ловить здесь и сейчас, потому что потом ее не будет.
Возьми в жизни все, да?
Ну, там, лови уходящий день, не обязательно это можно вот так интерпретировать, что возьми от жизни все, а просто, что это момент может быть максимальной возможности по видео, то есть, когда человек там, способен на многое, нежели там, да, в более старшем возрасте. Вот как вы все-таки относитесь к молодости? То есть, уже молодости не только вашей, да?
Но
в целом, как к такому понятию. И все-таки молодость – это время вот все-таки развлекаться, вот, ловить от жизни все, или это время, когда нужно максимально сформулировать, как бы…
Я понял, Игорь, я банально сейчас отвечу, и то надо успеть. Да. Меньше спать, успевать, и то делать.
Интересно. Но а почему вы делаете такой вывод?
Ну, потому что если вы будете только учиться, там, изучать несколько языков, будете настроены на карьеру, да, как бы, ну… Ну, вы просто устанете к 30 годам, я думаю. У вас будет какой-то нервный срыв и так далее. Вот. И то же самое, если будете развлекаться, я думаю, вместо этого. Надо совмещать и то, и то.
Совмещать и то, и то. А вот получилось вот совмещение того и другого на вашей молодости?
Да, у меня получилось. Да.
Это очень хорошо. А вот...
Ну, если честно, конечно, поскольку я наверстывал упущенное во многом, да, то у меня скорее... Я очень много развлекался в молодости, как вы понимаете. Вот, там, не думал об учебе, а потом уже больше занимался этим. То есть у меня так не... скажем, неравномерно, да, получилось. А, конечно, надо успевать. Прошу прощения, конечно, что мы имеем еще в виду под развлекаться и так далее. Это если тупо, извините меня, тусоваться на дискотеке, вот, или там, я не знаю, пить пиво, это одно. Вот, а эти развлечения, досуг, он может быть и очень продуктивный, очень интересный, и приносить ему пользу.
Ну, к примеру, там, времяпрепровождение в филармонии или еще где-нибудь.
Игорь Игоревич, как бы, я понял иронию в ваших словах, вот зачем? Это может быть занятие спортом, да, это посещение интересных мест, ну, что угодно, общение с друзьями, почему нет? А кто любит, конечно, филармонию.
Ну, понятно, да. А вот, хорошо, вот, может быть, возвращаясь к нашей прошлой теме, когда вы являетесь сотрудником отдела по работе с молодежью, да, да. И говорили, что ваш руководитель, протоиерей Александр Сандарев, он, скажем, умело общается с молодежью и так далее. А вот все-таки как, по вашему опыту, нужно обращаться к современной молодежи?
Вы знаете, ни в коем случае нельзя ей лгать. А вот молодежь.
А в 90-е годы можно было лгать молодежь?
Кому? Батюшкам?
Молодежь.
Или молодежь должна лгать было кому-то. Я не понял.
Батюшки молодежи могли лгать? Вы говорите,
сегодня. Я поясню, что такое ложь. Не напрямую лгать как-то, да. Молодежь, даже может быть лгать не совсем хорошее слово. Молодежь чувствует какую-то неправду, да. Может, мы сами ее не чувствуем, да. Молодежь чувствует недосказанность. Вот, и надо этого избегать. Она это чувствует очень остро. И зачастую от людей более зрелого поколения она ее вряд ли простит. И вряд ли даже относится к ней как-то, ну, равнодушно. То есть, если вы это будете делать в работе с молодежью, это и хоть в стенах церкви, хоть в вуза или техникума, вот, ни к чему хорошему это не приведет.
Но ведь это же общие характеристики. То есть, допустим, я думаю, что и в 90-е годы молодежь чувствовала вот эту неправду, и обращаться к ней тоже вот так вот недосказанно нельзя.
Подождите,
было.
Неправду со стороны кого?
Неправду со стороны оратора, который обращается к молодежи.
Он опять может быть разный, это может быть политик, да. Это может быть, допустим, представитель рок-культуры, да, музыкальный.
Вопрос был о том, что вот как, допустим, вы, Роман Михайлович, сегодня именно сегодня бы обращались к молодежи. То есть так же, как и в 90-е годы вы бы обратились к молодежи, так же, как и в 80-е годы вы бы обратились к молодежи. Потому что принцип не лгать, это принцип довольно общий.
Ну, конечно,
кажется.
Да.
И он актуален и в 1500 году, и в 2000-м.
Ну, почему? Я скажу, что я вижу многие, скажем так, сайты официальные, связанные с молодежью, где... Ну, я не буду говорить, какие. Вот, я сейчас не говорю не о церковных сайтах, я говорю о скорее образовательных. То где, если посмотреть, то все просто рай уже на земле наступил, или в конкретном учебном заведении, да, и все честно, хорошо и распрекрасно, где не говорится о проблемах каких-то, да, и так далее. Ну, ладно, извините, что перебил.
А вот кроме, допустим, лжи, то есть, чего следует избегать в общении с
молодежью? Ну, даже не лжи, ложь слишком громко. Давайте скажем фальшь, вот слово все-таки.
Да, вот фальшь. Да, фальшь, это мне... Лицемерие такого, да? Вот. А еще чего следует избегать? Может быть, есть какие-то, допустим, или не избегать, а наоборот, нужно, желательно, чтобы было, допустим, при общении с молодежью какие-то...
Игорь, смотря кто к ним обращается. У каждого человека, который обращается к молодежи, ну, различные функции, цели и так далее. Священник, преподаватель, политик, деятель шоу-бизнеса.
Это как у нас православное радио, давайте возьмем священника.
Священника, да. Ну, священник должен понимать, вообще желательно, вот извините за банальность, но священник, общающийся с молодежью, опять какой-то, ну, давайте возьмем студенческую. Вот, общается со студенческой молодежью, желательно, чтобы он имел высшее образование. Не для того, чтобы даже сильно был умным, а чтобы знал, что такое сессия, да, там хвосты, долги, может быть, общежитие.
То есть, чтобы был вот в
этой культуре. Чтобы он понимал. Да. Потому что часто молодежь обращается к священнику с каким-то вопросом, да, он не знает, о чем идет речь. Вот, безусловно, это раз.
А хорошо, вот семинарское образование, оно вот в данном случае подходит.
Семинарское образование подойдет священнику, чтобы объяснить какие-то богословские, теологические, прошу прощения, вещи. Безусловно, да. Вот. А зачастую, да, я знаю, в семинарии может быть еще даже жестче дисциплина, вот, но лучше знать и ту кухню тоже.
Я буквально вчера смотрел, вот, какие конференции стали вот модные, скажем так, вот, в научной среде.
Да.
И сегодня проблема религиозности, в том числе религиозности молодежи, осмысляется очень довольно-таки широко. И многие прибегают к этой тематике. И очень часто делят такие даже два мира, вот, выделяют, что вот есть мир религиозный, нормальных людей, вот у них такие-то характеристики, есть мир светских людей, нормальных, как говорится, да, возникает вопрос, вот все-таки вы видите деление вот этого мира, грубо говоря, что вот религиозная молодежь православная – это одни люди, со своими там, допустим, особенностями, а вот есть светская молодежь.
Ну, опять смотря...
Сейчас слой студенческий.
Ну, вот я вчера буквально читал лекцию на биологическом факультете, там семинарские занятия у нас будут, вот, и ко мне подошла девушка, вообще мусульманка, как будто я спеду ислам, как бы я по-настоящему, да, и так далее, как бы вот, я бы хотел сделать какой-то доклад, вот, но я лично для себя никак не отделяю для остальных, вот, как бы, есть такие же православные, вот, ну, католиков я не встречал, все еще впереди, как бы, в стенах вуза есть ребята, которые исповедуют православие, но они не являются какими-то изгоями или, наоборот, знаете, такими носителями истины, единственными среди молодежной среды.
Развращенно.
Да, то есть, как бы, среди молодежи именно студенческой, да, я знаю, как бы, многих верующих ребят, как-то они особо не отличаются.
Не отличаются. То есть, мы не можем наблюдать вот этой разницы, что как бы...
Ну, то, что они как-то отдельно держатся, да, или они какие-то некоммуникабельные, или этого я не вижу.
А вообще, вот, по вашему опыту, много среди студентов людей православного исповеды?
Ну, знаете, Игорь, это вопрос, который...
Или то, что они не отличаются...
Это вопрос, скорее, к социологу. Вот. А много ли вообще среди россиян...
Ну, согласно социологическим
вопросам. Вот. А кто из них ходит, причащается, исповедуется? Да, то есть, ну, я просто говорю сейчас так несколько спекулятивно, потому что читал несколько как бы, исследований, сайтов. Тут очень сложно измерить, на самом деле. Но я не вижу, чтобы им, что наши православные, что те мусульмане, которых как бы меньше, но тоже не есть, что они являются какими-то белыми воронами, еще раз скажу. Но и не являются какими-то, знаете, носителями единственной истины своей так, студенческой группы.
Может группе. Быть, и так и не должно быть.
Конечно, это я констатирую так положительную черту, на самом деле. Вот. Но при этом они, как правило, в отличие от остальных, там, их не встретишь в курилке, там, да, или громко матерящимся. Хотя у нас, в принципе, это и, Игорь, как не знаю, как у вас там на философском, у нас это и так, слава богу, не встречается.
У нас тоже на философском не встречается, скажем так. Но здесь уровень общей культуры, он тоже влияет на поведение.
Безусловно, конечно.
Это, я знаю, даже один из методов работы вашего отдела, когда вы апеллируете именно к культуре, как к общему такому пространству, для диалоговому пространству.
Совершенно верно.
Естественно, что современный православный молодой человек, он не должен вот создавать некую такую субкультуру, тем более лубочную субкультуру, там быть, я не знаю, там с бородищей до пояса, там еще с какими-то характерными православными вещами. Это должен быть современный, прежде всего, в положительном смысле слова, человек, который знает реалии современной культуры, и, тем не менее, он умеет сочетать эти реалии современной культуры со своей верой. На самом деле, вот эта позиция, которая, в общем-то, и проповедуется православием, может, уже на протяжении 2000 лет, и апостолы это умело сочетали, допустим, для их времени было очень большое значение имела вот эллинская философия, греческая философия, и они умели сочетать вот свою христианскость с этой вот как раз тенденцией современной им культуры. Так же и мы сегодня. И нельзя вот уходить в такое гетто и действительно выйти таким.
Да, потому что вот часто у нас звучат слова о традиционных ценностях, и многие, не услышав до конца, воспринимают, ну все, церковь опять что-то говорит архаичном, доисторическом и так далее, и так далее. И действительно, если мы будем ходить в лаптях, косоворотки да и так далее, и говорить, вот мы православные, наш внешний вид, или еще давайте говорить там с какими-то там интонациями, как было в 18 веке, допустим, это будет не традиция, это будет пережиток. А вот именно то, что носит себе христианин, не убий, да, все заповеди, это и есть традиция, потому что она сохраняется и является современной, хотя она многовековая. Это универсальная, вневременная парадигма, она и есть традиция, на самом деле. Вот это и есть традиционные ценности.
К нам в город недавно приезжала очень интересная такая женщина, которую зовут Анна Мария Рабе, исследовательница как раз вот этих вопросов традиции, воспоминаний и так далее, из Германии. И вот она тоже замечала очень интересную вещь, что вот эти воспоминания, на самом деле, которые нам кажутся, ну что такое воспоминание? Поднимаем прошлое из подвалов откуда-то. А это на самом деле творческий процесс, который важен для настоящего и важен для будущего. И поэтому вот именно, мне кажется, действительно православный христианин, опять же, он должен вспоминать вот эту православную культуру, да, прежде всего. Не просто ее воспроизводить на уровне X века и так далее, а именно творчески
понимать ее суть, основу.
И вот здесь, в данном случае, Роман Михайлович, к вам, как к человеку, который работает все-таки с православной молодежью тоже.
Не только, вот деятельность нашего отдела, я скажу больше, что у нас наверное, даже не 50-50, да, а больше светской молодежи, с ними работает отдел.
Но здесь все-таки я задам вопрос именно по поводу православной молодежи. Видите ли вы какие-нибудь вот тревожные такие тенденции, которые вот мы сейчас обозначили, вот именно в сторону пародий на православную жизнь среди вот молодежи, когда вот они впадают в это и вот...
Вы говорите так, вот я такой прямо эталон как бы, да, жизни православной, это, кстати, не так далеко. Вот, я скажу несколько, можно немножко и отвечу, и не отвечу. Нет, такого я не вижу, и не мне судить. Но я некоторые тревожные тенденции наблюдаю.
Например?
Я приведу два примера. Вот к нам приезжал недавно, был съезд закон учителей, седьмой, по-моему, да, и отдел образования и катехизации пригласил очень интересного человека, историка. Я забыл, к сожалению, его имя, Филиппова. Вот, у него была очень интересная лекция.
Вот, а на какую тему?
На тему истории 20 века нашей страны. И очень интересная лекция. И, к сожалению, видел часто, как, скажем так, его аудитория, а состоящая, как вы понимаете, не светская, именно православная, да, в том числе и молодежи, перебивает его, задает вопрос, как бы не соглашается, и именно с разумными доводами, и приводит свою идеологию. Я сам читал лекцию, меня звали, по событиям тоже 20 века. И есть...
Где вы читали лекцию?
Так вот, на слёте... Да-да-да, вот весной. Вот, я, кстати, Игорь, вы были. И вы помните, да, что вот этот момент, что все, вот мы не согласны, да, с этим. Нет, давайте не соглашаться, но давайте на разумных доводах, не на идеологии. Сталин не был святым, извините меня. Я говорю, вы понимаете, о чем я говорю, да? Когда нам пытается вот сталинизм, молодежь, вот, к нему сталинизм, снова здесь как бы рассказать. И такие тенденции, они же есть. Я знаю, что наша епархия, она борется в царские дни, постоянно смотрит, чтобы не было прославления неканонизированных святых. И кого мы там видим часто, к сожалению, среди маргинальных групп таких некоторых, Ивана Грозного, маршала Жукова, Сталина и так далее. Вот, это же большая ошибка. И не часто, прошу прощения, но у ряда молодежи я вижу эту заидеологизированность, такую как бы...
А в связи с чем она возникает? Может быть, это отчасти нормально для нашего времени, когда действительно вот в обществе теряется опора некая, потому что сейчас...
Не, вы знаете, дело даже не в этом. Пожалуйста, ты можешь так думать, да? Приводи в своем споре доводы, доводы, опирайся на что-то. Ведь когда историк читает лекцию свою, что Филиппов, что я прошу за нескромность, ваш покорный слуга, мы же читаем на основе каких-то исследований, конечно, доводов и так далее. Это очень серьезная, кропотливая работа и так далее. И когда молодежь начинает, еще раз говорю, не все, 2-3 человека находятся перебивать, и говорят, да что, это же вообще не по-православному, Сталин-то был там вообще отец нации и так далее. Я говорю, да пожалуйста, доводы какие-то, авторов, историков, да, вот. Все на уровне вот этого, знаете, ура патриотизма. И это минус. Это минус. Но опять же, сейчас, чтобы вы меня поняли, это всегда бывает в меньшей степени, чем большинство, которое слушает и задает хорошие вопросы. Но это есть, и как бы с этим.
А все-таки вот приходится жить. То есть получается, что для некоторых православных людей вот нет такой рассудительности.
Да.
Или как иногда любят говорить трезвенники, трезвение, да? Но мы будем все-таки использовать термин рассудительность.
Давайте.
А вот как все-таки на современном этапе воспитать вот православную молодежь вот этот момент?
Вы знаете, более широким вообще охватом эрудированностью, что я скажу.
То есть, получается, православный человек, он помимо того, что должен быть современен, современен, он должен еще быть широко эрудирован.
Конечно, потому что, если, допустим, у вас возникнет спор, да, с вашими коллегами, студентами или на работе, и вы будете доказывать им, что с православной точки зрения, я сейчас шучу, земля плоская, ну, в силу неполученных вами знаний в школе или где-то еще, то вас поднимут на смех. И свою веру вы не сумеете отстоять.
Более того, не только вас поднимут на смех, но и вашу веру.
О чем я говорю. Вот, поэтому, конечно, надо иметь эрудированность. Если вы спорите о таких вещах.
Хорошо.
Вот, и я сейчас говорю не о вещах в плане веры, да, где, кстати, такой человек, скорее всего, и знает достаточно много, а о вещах общекультурных, общеисторических, каких угодно. Вот, и, конечно, надо постоянно, ну, как известно, кто говорил, да, учиться, учиться.
Еще раз учиться, не только там коммунизм был.
Да, но на самом деле действительно учиться надо всю жизнь, не только после окончания 4-летнего бакалавриата в ВУЗе. Вот, а если вы хотите именно дискутировать на светских площадках и так далее.
Ну, это... тем более сегодня, когда мир стремительно меняется, потому что за одно поколение может измениться там очень многое, скажем так. И поэтому тот человек, который не получает постоянное образование, он как раз находится в таком состоянии заранее проигрышном.
Да.
А вот вы знаете какие-то удачные, допустим, образовательные проекты со стороны, вот, я не знаю, там, епархии, куда вот нашей православной молодежи податься?
что так без лишней скромности скажу, да, что, ну, приходите на наши проекты молодежного отдела, они как раз связаны с просвещением у нас, а причем с такими не идеологическими. Ну, я уже не раз говорил, ну, вот та же игра «Познай истину», она стала брендом уже во многом именно молодежным брендом епархии нашей, даже метрополии, и ее, на самом деле, воспринимают очень положительно светские вузы, СУЗы и школы. И даже больше, чем мы больше проводим среди светских, чем православных. Основная идея там какая? Что на основе нашей истории и культуры мы рассказываем о каких-то православных тоже моментах нашей истории. То есть не полностью она там о...
Ну, понятно.
Я, чтобы не быть таким голословным, чтобы немножко повеселить радиослушателей, расскажу один случай. Вот приезжаем мы как-то в школу области, вот там, значит, все отыграли хорошо. А вы, Игорь, помните, какая у нас дата в этом году? 400-летие, думаю, Романова. И вот когда мы рассылали приглашение в школу, нам потом уже завуч рассказал в кабинете, что многие отказались, у них там собрание было, и я надеюсь, это не вырежет на радио, но скажу. Сказали, ну что там, ну понятно, это церковь, вот, а телеканал «Союз» мы смотрим, а Романовы все время, они как бы говорят, все сладко-речиво, и это вообще неинтересно, и как бы зачем это нужно?
Ну понятно, тем более
вот.
Школьникам.
Да, тем более школьникам. Вот, это такое их мнение. На самом деле, вот в нашей этой игре 16 вопросов, да, об эпохе Романовых. И там эти, на самом деле, совершенно какие-то вещи есть, во-первых, новые, ну, на основе новых исследований. Во-вторых, там нет никакой особой идеологии. Там показаны не только победы той эпохи, но и поражения, а без этого история невозможна, чтобы могли задуматься. Да, и вот начинают, как бы, и очень, на самом деле, многие мифы в отношении последней семьи, даже личности последнего царя, они развенчиваются. Я вот, расскажу об одном из них, на самом деле, малоизвестном. Там есть вопрос, я сейчас наизусть его не скажу, но смысл такой, вопрос военно-исторический. А почему военно-исторический? Потому что считалось, что Россия в техническом плане очень отсталое государство накануне войны. Ну, имеется в виду Первая мировая. И действительно, русско-японскую войну, у нас было много моментов, где эта критика верна. Но, извините меня, ведь главное не только суметь... Главное сделать выводы из поражения. И после русско-японской войны кое-что было сделано. Вот на самом деле есть вид тяжелого вооружения, которое Советский Союз использовал еще царский. И использовал до 50-х годов. А своего типа так и не было. Речь идет о линейных крейсерах. То есть линкоры самые большие, самые мощные корабли. Они были все построены при Николае II. Почему это стало возможно? Потому что с 1906 по 1913 годы была колоссальная модернизация флота. Сделали ошибки из того поражения в русско-японской войне. И это есть достижение, уметь сделать ошибки и за несколько лет создать один из самых мощнейших флотов мира. Это же колоссальное достижение. Это... Об этом не говорят. Пожалуйста, вот вам один из вопросов о Николае II.
Это вопрос об образовании.
Да.
Вот как вот, допустим, молодому человеку принять участие в вашей игре или в другом вашем проекте?
Ну, мы как бы действуем сверху, да, то есть мы, у нас есть вузы, СУЗы, с кем мы работаем, просто приезжаем, и как бы они уже знают нас, с удовольствием принимают участие.
То есть люди должны смотреть в своих вузах. То есть,
да, если вам интересно, всегда можно обратиться по телефону, по почте, мы вышлем презентацию этого проекта и так далее, там у нас сейчас будет на дисках это.
Есть же сайт, скажем так.
Да, конечно, есть сайт, можно посмотреть,
отдела, да?
И одному школьнику будет тяжело это сделать, но это вряд ли вообще возможно, это скорее информация для учителей истории. Ну, родителей, почему? Администрации.
По своему опыту я хочу сказать, что если, допустим, у тебя хороший контакт с учителем истории...
Конечно, да, то есть надо до него донести, потому что, понимаете, это же история, культура и так далее, и как бы нельзя лезть в чужую епархию со своим
конечно,
уставом, как
да,
известно.
Да.
А, поэтому, конечно, они всегда делают это вместе с учителями истории, то есть с педагогами, кто за это как бы ответственен.
То есть о ваших контактах, проектах можно посмотреть в интернете.
Да, на сайте parus.ekb.ru.
.ru,
да.
Да. Ну или просто набрав в поисковике Google или Яндекс молодежное отдел Екатеринбургской епархии.
Да.
Спасибо, Роман Михайлович, за
вам спасибо большое,
беседу.
Что пригласили.
Мы сегодня поговорили и о вашей жизни, и об актуальных проблемах современной молодежи. Ну и напоследок, все-таки, Роман Михайлович, пожалуйста, пожелайте вот нашим молодым радиослушателям что-либо, особенно, допустим, в связи с начавшимся уже учебным годом.
Зачем вообще нужно учиться, да? Вот. И кто такой вот учитель? Вы знаете, что в Древней Греции, Игорь, насколько я помню, да, учитель это был раб, на самом деле, который вел
педагог,
вел детей, куда там, вы уже скажете,
в школу,
да. Вот. На самом деле, я скажу честно, наше образование переживает не лучшие времена. Вот, а очень много проблем и так далее. Но очень много преподавателей, которые действительно вкладывают в это дело свою душу, несмотря на низкие зарплаты, да, на, может быть, такое отсутствие престижа профессии и так далее, это и в школах, и в вузах. И я прошу, давайте вот у них учиться. И сами будем у них учиться, преподаватели, вот я учусь у более старшего поколения. И молодежь призываю как бы не просто относиться к знаниям как к товару, ведь зачастую знания – это и система мировоззрения, это ценностная система, и это в вузе, в школе, это все есть. Вот, потому что да, плохо. Да, зачастую хочется вообще сюда уехать. Uh-huh. Часто, да. Давайте получу это знание, чтобы, может быть, там через 5, 7, 10 лет именно вы, молодежь, uh-huh. сделали то, что здесь происходит, лучше.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был кандидат культурологии, доцент Уральского федерального университета, сотрудник отдела по делам молодежи Николаев Роман Михайлович. В эфире была передача «Время молодых», и я ее ведущий Игорь Хмара.